Теперь я попросил бы вас вспомнить несколько воскресений назад. Помните, мы начинали с вами послание к филиппийцам. Когда мы только услыхали новость о болезни Каролины, Сан-Филиппа называется, которая синдром этот, или как он называется. Мы начинали с вами послание филиппийцам, дошли до 9 стиха и на этом остановились. Вот теперь я хотел бы вместе с вами вспомнить прошедший урок хотя бы, если не чего вам не удастся вспомнить из до этого урока, чтобы продолжить дальше стихи 10 и 11. Мы прочитаем 10 и 11 стихи, помолимся Господу и придем с размышлением над ними. Помолимся. «Чтобы вы одобряли то, что превосходно, чтобы вы были искренни, без преткновения до дня Христова, будучи наполнены плодами праведности, которые через Иисуса Христа во славу и хвалу Божью». Помолимся. Наш дорогой Бог, благослови каждого из нас вниманием, сосредоточенностью и извлечением уроков, полезных для своей жизни, для практики, для того, чтобы Слово Твое имело высочайшую оценку в нашем хождении, в нашей практике, в нашем поведении. Господь, молюсь Тебе, Ты благослови каждого слушателя, тех, которые подойдут, помоги, чтобы и они могли также извлечь для себя пользу и прославляли Тебя в своей жизни. Достойного Бога. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. Занимайте ваши места. Надеюсь, что вы нашли первую главу послания филиппийцам. Это 10 и 11 стихи, которые мы прочитали. Надеюсь, что это, если Бог позволит, будет достаточно дыхания и времени, мы закончим сегодня вступление. Вот эти первые 11 стихов – это вступление в послание филиппийцам. Одна из больших трудностей, с которой мы все сталкиваемся, с которой постоянно необходимость принимать решения. Некоторым эти решения даются легко, некоторым даются очень непросто. Некоторые решения очень легкие, некоторые крайне сложные. Некоторые решения случайные, некоторые решения меняют жизни, порой очень круто. В жизни приходится принимать много разных решений о том, что хорошо и что плохо, что правильно, что неправильно. Бог даровал нам помощницу, нашу совесть, так, чтобы мы могли внутри себя оценить и на основании наших внутренних каких-то убеждений, ценностей, позиций какой-то, какого-то нравственного ориентира принять решение и, как нам кажется, поступить верно. Но проблема в том, что наше сердце, то место, где находится наша совесть, а как говорит древний пророк Иеремия, лукаво и крайне испорчено. Кто узнает его? И поэтому оно не всегда точно считывает, анализирует и представляет нам подходящие советы. И когда мы руководствуемся нашим сердцем, нашей совестью, мы можем ошибиться. Оно подобно наше сердце уличному термометру в каком-то смысле. Я читал выдержку директора гидромедцентра Молдовы Анатолия Пуцентика, который рассказал, как нужно весить градусник, где он должен быть, а что должно на него влиять. Я думаю, вам это интересно. Мы пойдем дальше. Ведь также невозможно самостоятельно получить правильное представление о себе или о своем поведении, потому что на нас всех влияет столько много разных вещей, включая даже наше собственное лукавое хитрое сердце и нашу, возможно, поврежденную совесть. И наш разум, который не обладает абсолютной информацией. Нам нужен какой-то духовный термометр, который находится, как говорит, и говорит нам точно правду. И он должен находиться где-то в другом месте, где-то за пределами нас с вами, за пределами нашей культуры, чтобы не сбилась стрелка, чтобы представить нам реальную картину без искажения. Вот из-за этих всех внешних влияний Именно так молится апостол Павел в нашем отрывке, когда мы приходим к его молитвенному списку в этой главе. Мы с вами уже прошли его три молитвенных просьбы, я не буду вас спрашивать, какие. Я специально взял выдержку с прошлой проповеди и включил ее в эту, для того, чтобы не напрягать ваш ум. Немножко времени затратить, но это поможет вам вспомнить. Итак, если вы хотите и пожелали обрести эту радость, помните, мы говорили, вначале нужно взять сосуд. В этот сосуд, мы говорили, что сосуд не должен быть алюминиевый, если вы хотите взболтать яйца, потому что они сделаются зеленые или там какие-то, и вместо вкусного торта вы получите какую-то отвратительную там смесь. А радость находится в благодарном воспоминании. Вот это благодарное воспоминание – это наш сосуд. Я назвал это евангельским воспоминанием. Другими словами, это выбор вспомнить, когда люди делали вам добро, а не когда сделали вам зло. Во-вторых, радость можно найти в верном ходатайстве, это первый ингредиент. А другими словами, радость – это выбор молиться прежде всего за людей, а не только за свои желания и потребности. В-третьих, радость можно найти в надежном участии. Другими словами, радость приобретается благодаря участию в жизни церковной общины, вместо того, чтобы путешествовать автостопом на пути в небеса. И четвертое. Радость можно найти в верной преданности. Это выбор защищать Евангелие больше, чем мы заботимся о защите самих себя. Вот такие ингредиенты рецепт. Осветить свою память, придать вкус нашим отношениям, благоухать Божьей перспективой, переопределить наши приоритеты, активизировать нашу преданность, наполнить двигатель нашего ожидания благодарностью, мудростью и подлить туда радости, которая появится. Сегодня мы коснемся оставшихся 6 других пунктов. Он желает, чтобы верующие приобрели точное, реальное представление о жизни, реальное восприятие жизни. Павел хочет, чтобы они не руководствовались понятиями, ценностями, поврежденными ценностями окружающего общества или греховного мира, но чтобы они строили свою жизнь и воспринимали все через единственно верный ориентир, через Божью истину, Божье Слово, Священное Писание, безошибочное, совершенное Божье откровение. Мы уже видели в списке молитв Павла молитву о нашей горячей любви, о любви Агапе, чтобы она переполняла свои берега. Мы видели его молитву о нашем прогрессе и о том, чтобы наша любовь определялась не тем, что нам кажется, но то, не то, что думают люди, не то, что мы или другие считают, что есть любовь, но то, чтобы любовь соответствовала истинному знанию, библейскому откровению. Мы также видели, что Павел молился о том, чтобы практика нашей жизни характеризовалась и направлялась благочестивой рассудительностью или проницательностью. Видите, да, такая особая вилка, любовь, которая сопровождается или определяется библейской истиной и направляется ей, потому что она разумная, рассудительная, проницательная. Поэтому сегодня мы продолжим говорить на следующие 6 пунктов. Первый из них. Павел молится здесь об избирательности. 10 стих начала. Если вы хотите о нашей предвзятости. Это в начале стиха 10. Он говорит, чтобы одобряли то, что... Что там написано? Хорошее, лучшее, превосходное. Вот где нам не хватает оценки. Самое лучшее выбрать. Не только хорошее. Вообще наше общество, оно заточено на то, чтобы получить самое лучшее. Мы ищем самое-самое. И вот Павел говорит, да, я молюсь, чтобы вы получили самое-самое. И я объясню вам, а что такое самое-самое. Смотрите на стих 9 и чуть дальше. И о том молюсь, чтобы любовь ваша все больше и больше забила познание во всяком суде. Чтобы вы одобряли то, что превосходно. Другими словами, Павел молится, чтобы верующие не были равнодушны к тому, что хорошее, прекрасное, чтобы они страстно желали самое лучшее. Конечно, возникает вопрос, а что такое то, что превосходное? И мы поговорим об этом. Это не в том плане, чтобы все пользовались айфонами или работали на компьютерах, Mac или iPad, или кто использует Windows, прошу прощения, но есть такая операционная система. Глагол, который Павел использует здесь в этом тексте, которая у нас переведена как фраза «одобряли то, что превосходно», буквально на древнегреческом звучит «докимадзе», что означает «исследовать» или «испытывать», то есть «одобрять после тщательной проверки». Вот где этот стандарт, чтобы на основании его принять верное решение, чтобы мы могли обо всем судить верно, чтобы точно узнать, что это лучшее. Ведь показания термометра, которые мы получаем с вами от окружающих нас людей или современной культуры, могут отличаться на 2, на 3, 5 градусов, а то даже и на больше. А кто подскажет, какая деятельность, привычка, практика хорошая? И как узнать, есть ли что-то хорошее? А кто укажет, какое убеждение истинно, какое ложное? Кто поможет нам с вами разобраться, что действительно важно в жизни, а что не важно? Вот слово «познавая», оно употреблялось для описания различного вида испытаний, что можно нам чуть лучше понять, а что имеет в виду апостол Павел. Вот некоторые примеры. В классической древнегреческой культуре этот глагол использовался для описания проверки денег. Да-да, фальшивомонетчики появились не тогда, когда изобрели бумажные банкноты. Фальшивомонетчики были за сотни лет до того, как Павел писал это послание. И это они делают, они брали медные монеты, покрывали их тонким слоем серебра, выдавали их за серебряную хорошую монету, но и тем самым обманывали людей. Вот этот глагол использовался для описания проверки таких монет. Также это слово использовалось для описания политических кандидатов, для проверки и утверждения этих кандидатов как подходящих, чтобы опросить их и узнать их реальную позицию по разным вопросам. Вообще, надо сказать, что политические дебаты – это хорошая практика, от которой не стоит отказываться, потому что она нам помогает понять вообще, что по-настоящему думает тот или иной кандидат. По крайней мере, в дебатах это может раскрыться. Это слово также встречается в описании известного древнегреческого философа-историка Геродота, который говорит об испытании волов. А подходят ли эти волы для жертвоприношения богам или не подходят? Кстати, это то же самое слово мы видим в Новом Завете в известной притче по отношению к человеку Лука в 14 главе, который пошел испытать волов и не может прийти на пир, желая проверить, как они там, оттянут упряжку или нет. Мы с вами пользуемся подобным словом или смысл этого слова, когда пытаемся купить машину в автосалоне. Прежде чем подписать контракт и приобрести транспортное средство, а что обычно мы пытаемся сделать? Мы старались взять ее на тест-драйв, протестировать. Вот соответствует ли она заявленным характеристикам? Удобно мне это? Подходит ли она нам? Мы пытались проверить. Мы хотели протестировать. Когда мы покупаем продукты, например, фрукты в магазине, мы не только выбираем сорт фруктов, правда? Мы еще пытаемся выбрать самые лучшие, самые красивые, самые желанные, самые подходящие. Вот Павел молится о том, чтобы мы с вами испытали все, что намеревается сделать или сказать. Хорошо это или плохо? Или даже лучше ли это? И он написал нам в своем письме Фессалоникийцам. Смотрите, 1 Фессалоникийцам 5:21. «Все испытывайте, держитесь твердо того, что доброе». 5:21. Испытайте все. Это не в смысле сделать все грехи, а просто проверьте то, что вы хотите делать или делаете. Убедитесь, что это по-настоящему превосходно. Это не только хорошее, но это лучшее, превосходнее всего для вашего сердца и для вашей семьи, и для вашего хождения перед Богом, и для вашей жизни, для вашего разума, для вашей души. Дорогие мои, хорошее всегда враг лучшего. Павел говорит, выбирайте превосходное. Проверьте, а чтобы убедиться – что это правда, не ложь. Вам не помогут в этом ни опросы общественного мнения, ни мнения ваших друзей. Они могут давать неверные советы и указывать на ложные ориентиры. Единственным безошибочным духовным термометром является богодухновенное Божье Слово. Единственный термометр. Поэтому, когда вы сомневаетесь, когда вы не знаете, не спешите бросаться к своему компьютеру или телефону, чтобы позвонить или погуглить. Откройте Божье Слово. Вот почему вы сами должны изучать Божье Слово посреди недели. Вот почему мы его проповедуем в воскресенье. Потому что оно единственный термометр, который управляют не люди, а управляет Бог. Единственный термометр, который дает нам настоящее ясное представление. Лучшее это то, что Библия считает таковым. Библия считает таковым, а значит и сам Бог. Потому что Он автор этой книги. Это лучшее противоставляется вещам, которые не имеют значения для Бога. Сатана, мир, наша плоть постоянно пытаются нам подсунуть ложные ориентиры, неверные приоритеты. Постоянно пытаются и желают сменить наш фокус или захватить наше внимание приходящими вещами, ненужными вещами, ошибочными ценностями. Подчеркну еще раз. Лучшее – это не то, что мы думаем, или наши друзья, или знакомые, или даже окружающее нас общество. Превосходное – это то, что думает Бог. И Он открыл нам это в Своем Слове в Библии. Нам не нравится вкус многих лекарств. Я полагаю, что мы все это признаем. Нам не нравится вкус таблеток или сиропов. Но без них наш организм не исцелится. И мы принимаем, потому что мы хотим исцелиться. Я могу сказать смело, многие наставления Божьего Слова нам не нравятся. Потому что они бьют в сердцевину нашей гордыни, или нашей похоти, или прихоти. И поэтому часто люди убирают Библию в сторону. Но если я хочу исцелиться, мне нужно Божье Слово. Нам не нравится физическая самодисциплина. Если я спрошу у вас сегодня, у всех нас в зале, кто сегодня утром делал утреннюю зарядку? Кто поднимет руку? Вряд ли кто. Я боюсь, что не так много будет рук. Нам не особо нравится физическая дисциплина, но без нее наше тело станет дряхлым, неповоротливым. И мы не можем это отрицать. Это реальность. Нам много может не нравиться и может быть даже непонятным, но это стоит делать. Тем паче Божья истина, Божья воля, Божий совет. Он не просто хороший, он самый лучший. В молитве Павла о филиппийцах Он призывает верующих делать наилучший выбор в моральном и духовном плане. Мы должны отличать, что на самом деле Божье, а что нет. Еще раз, пожалуйста, услышьте, дорогие мои. Не Божье не всегда является злым и греховным. Это то, что первое мы задаем. Ну, раз это не грех, значит можно. Раз все делают, значит можно. Но это не всегда самое лучшее. Мы иногда думаем, что это не какой-то злой грех, условно говоря, а вот изменять жене – это зло, это грех. И вот не любить ее – это уже не так страшно. Думали вы так когда-то? Понимаете? Я же сказал ей, что люблю в день свадьбы. Что еще надо? Пускай вспомнит. Но ведь не любовь к ней от этого не стала лучше. Есть еще более лучший путь любить свою жену, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Я не могу говорить себе или оправдывать себя тем, что у меня все нормально, потому что я выбрал хорошее, я же не бью свою жену. Это хорошо, но это недостаточно. Любить свою жену жертвенно, самозабвенно, вот это лучшее во всех отношениях. Тебе не особо это нравится лучшее? Да, но поверь, ей очень понравится, и Бог тебя благословит. Потому что Бог хочет, чтобы ты так любил свою жену. Никогда не оправдывайтесь тем, что вы не делаете злого греха. Тем, что выбираете хорошее, что это не лучшее. Павел говорит, я молюсь, чтобы вы выбирали лучшее, превосходное. Это то, что Божье. Павел не желает, чтобы мы с вами удовлетворялись какой-то духовной посредственностью. Вы знаете, меня удивило, что не у всех еще могут не все из нас еще могут читать Библию по календарю, по порядку. График чтения, план чтения. Это для некоторых прочитать 3-4 главы в день. Это очень сложно. Полистать ленту новостей 30 минут, это не трудно. А прочитать Библию в течение 10 минут, 3-4 главы, это крайне сложно. Дорогие мои, выбирайте лучшее. Если у вас есть выбор почитать новости или почитать Библию, читайте Библию. Это лучшее. Выбирайте лучшее, не отказывайтесь, не будьте духовной посредственностью. Выбор лучшего предполагает, дорогие мои, что мы должны сопротивляться давлению со стороны нашей плоти, со стороны греха, со стороны сатаны, со стороны нашего общества, требующего от нас, чтобы мы с вами подстроились под него и пошли на компромисс со своими убеждениями. Под руководством Духа Святого мы с вами должны учить искать лучшее. И в семейных отношениях, в своем христианском служении, в выборе развлечений, чтобы жить нравственно и во всей полноте, жить по-настоящему благословенно. Выбирайте превосходное. Павел продолжает свой список, чтобы мы с вами увидели, а что же это превосходно, а что же это лучшее. И он молится о нас с вами не только о нашей избирательности, но и о том, чтобы мы с вами росли дальше в чистоте и были непреткновенны. Вторая часть 10 стиха, он указывает на причину, говоря о конечной цели, задаче этой молитвы. Чтобы вы одобряли то, что превосходно, чтобы вы были искренни, без преткновения, до дня Христова. Вот мы посмотрим теперь на два эти искренни и без преткновения до дня Христова. Одобряли, что превосходно. Филиппийские верующие, а значит и мы с вами, были чисты и непреткновенны в день Христов. Во-первых, чистота. Здесь два момента. И давайте начнем со слова «чисты». Итак, избрание, испытание и выбор. Испытание и выбор всего того, что мы можем сделать или делаем, сказать или читать, смотреть или участвовать. Это испытание и выбор. Поиск этого лучшего должно привести нас к чистоте и уводить нас от нечистоты. Кстати, можно проверить на самом деле, выбираю ли я лучшее или я не выбираю лучшее, если в моей жизни будет больше личной нравственности, чистоты. Когда я наблюдаю, ты можешь сказать не совсем корректно, я не наблюдаю, признаюсь честно, у меня для этого нет столько времени, когда я замечаю в социальных сетях, что постят некоторые верующие. Я могу увидеть, у них деградация нравственная идет, а я никогда не рост. Знаете что, дорогие? Вот что это очень интересное наблюдение, справедливое наблюдение. Если я не остаюсь в статистическом состоянии или в стоячем состоянии, я иду либо путем жизни, либо путем смерти. Я иду путем лучшего Божьего, либо путем хорошего человеческого, либо путем человеческого откровенно злого, греховного. Но я точно каким-то путем иду. Я не стою на месте. Я либо деградирую духовно, либо прогрессирую. Это апостол Павел говорит, если ты выбираешь лучшее, то ты будешь прогрессировать в чистоте. Если выбираешь лучшее, Божье, ты будешь прогрессировать в чистоте. И знаете, когда я подсматриваю ныне запрещенные социальные сети Инстаграм, я сначала смотрел, нет ли рядом детей, потому что некоторые члены церкви такое постили, что мне даже было страшно и стыдно за это. Слово, которое здесь встречается, чистота. Оно происходит от двух греческих слов – солнечный свет и сосуд. Солнечный свет и сосуд. Скажете, как это, что общего между солнечным светом и сосудом? И мне очень нравится, как Павел подбирает так слова, чтобы проиллюстрировать свою мысль. В сущности он говорит, вынесите это на свет, и тогда сможете все ясно увидеть. Дорогие мои, он не говорит, вытащите свои тела на свет. Он говорит, вынести на свет Божьего Слова то, что вы делаете. Не мнение наших подражателей или тех, кто восторгается вами, а вынести на свет Божьего Слова, и тогда вы поймете, лучше ли это или нет. И верующий проверяется Божьим светом. Павел говорит, я хочу, чтобы вы жили жизнью, которая может быть проверена светом дня, Божьей истины и признана чистой. В одной истории я прочитал интересную иллюстрацию. И о нечто подобное слышал от разных людей. Иллюстрацию про то, как мать одного брата, служителя церкви, готовила домашний джем, или точнее сказать, повидло. И прежде чем закрутить банку, она брала эту банку, выносила ее на крыльцо, чтобы посмотреть, нет ли там чего мутного. Потому что если там есть что-то мутное, хозяйки хорошо понимают, что это пойдет на утек. И эти усилия будут напрасными. И, конечно, расстраивалась, когда видела, что там какое-то помутнение, потому что не все получилось так, как хотелось. Давид говорит, или царь Давид говорит в Псалме 119, стих 105. «Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей». И 130 стих. «Вход слов Твоих дает свет, дает простым пониманием». Павел во 2 Коринфянам 4.4 Евангелие является удивительным светом славы Христа. Апостол Петр в своем послании во 2 главе 9 стих призывает верующих вспомнить, что Он, Бог, призвал нас из тьмы в чудный свой свет. Дорогие мои, послушайте внимательно. Оценка вашего поведения, она не определяется общественным термометром, который установлен где-нибудь в Останкинской башне или у нас на телецентре, что они там позволяют нам смотреть через телевизор. Это не мнение твоего студенческого общежития или твоего офиса. Это не опрос в социальных сетях твоих подписчиков. Все эти показания, скорее всего, неверны или в лучшем случае искаженные. Чистота нашей жизни измеряется не тем, что одобряют окружающие нас люди, и не тем, что поддерживают наши коллеги и друзья, родные, и не тем, что считают наши политики, звезды, кино, певцы, и точно не блогеры, и уж точно не ты сам. Только Божье Слово дает нам честную и точную оценку нашей личной святости. Если тебе кажется, что я не настолько грешный, или это приемлемо, дорогой мой, кажется, не является верным критерием. Божье Слово является верным критерием. Павел пишет, я молюсь о вас, потому что знаю, что многое из того, что вы считаете правильным, неверно. И многое из того, чему вас учили раньше, неверно. И это то, что вы слышите сейчас по многим каналам, ошибочно. Я молюсь за вас, чтобы вы проверяли свои взгляды, свои действия, свои привычки, свои желания во свете Иисуса Христа, который есть свет этого мира. Не вы свет, Он свет. По сути, Павел говорит, представьте свою жизнь под свет Божьего Слова. Насколько она чиста, прозрачна ваша жизнь? Немного ли там примеси ложных идеологий, нечестивых желаний? Не помутнела ли ваша жизнь из-за греха, видно ли в вас Христа? И еще один интересный аспект этого слова во времена апостола Павла, потому что оно указывает верующему на необходимость избегать лицемерия в любой форме. Как вы думаете, какой вид промышленности или производства был одним из самых ключевых в древности? Это очень важный элемент. Для Молдовы это, наверное, текстиль, для кого-то, может быть, соль, но важным ингредиентом для древнего мира были сосуды. А в чем перевозить, во что ставить, как это все делать? Сосуды имели важное значение. И самая дешевая керамика была толстая и прочная, не требовала особого мастерства для изготовления. И понятно, что такие посуды, кстати, археологи много нашли, они вывозят грузовиками, когда делают эти раскопки. Но лучшая керамика, она была тонкая, изящная, она имела светлые и чистые цвета и стоила очень дорого. Она была хрупкой, как до, так и после обжига, и часто трескалась в печи. Так вот, недобросовестные торговцы, они брали прозрачный перламутровый воск, заполняли эти трещины, чтобы создать видимость, что их нет, И вот эта прекрасная ваза, чудесное керамическое произведение, которое очень дорогое, она в идеальном состоянии. И понятно, что когда все эти трещины, щели замазывали воском, то они сливались с цветом керамики, их не было видно. Причем трещины были почти незаметны в магазинах. Вот почему их стали продавать подальше от солнечного света. Особенно если покрывали все это глазурью или росписью. Но воск можно было легко обнаружить, если взять этот сосуд и вынести на солнце. Солнце бы растопило этот воск, и обнаружилось бы сразу, это обнаружилось бы лукавство, обман. Так вот, в те далекие времена латынь была официальным языком. Как мы сами знаем, в Римской империи и честные торговцы ставили на дне своих гончарных изделий латинскую надпись «Sine Serra». Прямо откуда вышло потом уже английское слово «sincere», а «искренний» или французское «искренний», то есть «настоящий», «подлинный». Буквально эта фраза означала «без воска». Оно искреннее, оно подлинное, оно прозрачное перед Богом и окружающими людьми. Будьте настоящими, будьте искренними, будьте честными. И тогда Евангелие, которое мы проповедуем, оно будет слышаться, потому что мы не проповедуем какую-то совершенную жизнь. Мы не проповедуем какую-то безгрешную жизнь. Мы не проповедуем какую-то жизнь идеальную, достигнутую нашими усилиями. Мы проповедуем жизнь Христа в нас и через нас. Его смерть ради нас. Его воскресение ради нашего оправдания. Мы проповедуем Христа достаточность. Не моя жизнь, не то, что я, а то, что Он сделал. Апостол Павел об этом пишет во втором послании к Коринфянам, 4 глава, стих 7. Но сокровище это, вот эту евангельскую весть, эту истину, мы имеем в земных сосудах, чтобы превосходство силы было от Бога, не от нас. Итак, Павел говорит, я молюсь за вас, чтобы вы развивали в себе чувство пристрастия, избирательности, выбирали лучшее, чтобы быть искренними и чистыми. И второе качество – это благоразумие. А в-третьих, он молится еще, второй элемент. Он молится о том, чтобы они были благоразумными или непреткновенными. Смотрите, в 10 стихе он говорит, чтобы вы одобряли то, что превосходно. Мы говорили про самое лучшее. А чтобы вы были искренни, чтобы вы были sincere, скажем, или без воска и без преткновения до Дня Христова. Чистота и искренность относятся к нашему внутреннему миру, внутреннему человеку, а непреткновенность к нашему внешнему поведению. Непреткновенность, буквально слово, означает безошибочность, безупречность. Не делает ошибок, не позволяет спотыкаться другим. Несомненно, Павел здесь не говорит о безгрешном поведении, потому что Иисус был безгрешным человеком, который когда-либо был на этой земле, который никак, никаким образом, ни мыслью, ни делом, ни словом не согрешил. Павел здесь подчеркивает, чтобы верующие люди жили благоразумно, аккуратно, осторожно, чтобы не согрешить. Они не живут в страхе, чтобы не согрешить. Они живут в мудрости и Божьей благодати, понимая превосходное, чтобы не согрешить. Павел молится о том, чтобы верующие филиппийцы жили чисто, нравственно, прозрачно, не притыкаясь сами и не давая повода другим. Знаете, а тут есть слово к людям, которые чуть постарше. Чем старше вы становитесь, тем осторожнее вам нужно вести себя, не правда ли? Особенно зимой. Падение – это страшное дело. Для старшего человека упасть – это вообще опасно. Мой друг, который постарше меня на лет 10, недавно упал, подскользнулся, а протянул себя как бы ногу и просто разломал его в нескольких местах. И вот уже какой месяц лежит и не может никак встать, а все еще испытывает боль. Мне думается, чем старше мы становимся, здесь, наверное, врачи меня могут скорректировать, а это моя теория, тем наш мужичок работает хуже. Скорость работы хуже. Инна помахала, да? Я понял, что я прав. Спасибо, сестра, за поддержку. А, так вот, дорогие мои, пожилым людям требуется внимательность и осторожность. Но ведь это верно и в духовном плане. Чем старше вы становитесь в Господе, тем осторожнее вам нужно быть. Поэтому, что сражение не становится легче. Вот сколько мужчине, допустим, 70 лет, ему нужно быть предельно осторожным, когда он купается, выходит из скользкой ванны, или заходит куда-то по ступенькам, или еще какие-то предметы, ему нужно быть крайне внимательным. Сражения не становятся легче. Они становятся все более обманчивыми и опасными со временем. Потому что сатана вас хорошо изучил и знает, куда бить, и знает, где вас подловить. И Павел говорит, будьте без преткновения. И это слово относится не только к нашей жизни личной, но также, чтобы мы не были преткновением для других. Чтобы мы с вами поступали разумно. Чтобы мы жили благоразумно. Духовно, осторожным образом. Чтобы уберечь себя от падения и сохранить тех, которые берут пример с нас и следуют за нами. Павел так жил. Он не только жил для себя, но также и для окружающих, чтобы они поступали разумно. Поэтому он старается жить так, чтобы приносить пользу, ободрение, защиту, наблюдая за собой лично. Вообще, один из признаков христианской зрелости – это в том, что человек хочет быть ступенькой, а не камнем преткновения для других. Мы хотим, чтобы мы помогали людям, и мы не притыкали их. Когда мы вырастаем в любви, то приобретаем способность различать, что является хорошо и что плохо. И мы научаемся лучше видеть искушение, понимать грех и в его подлинном свете и отвращаться от него. Мы также учимся лучше любить наших ближних, проявляя внимание и снисходительность к их слабостям, немощам, помогая им в искушениях. Зрелые христиане, они познали различия между тем, что им позволительно и что полезно для других. Услышьте меня, зрелый христианин думает о других. Не то, что он может сделать только. Павел как бы побуждает благоразумных верующих задать себе вопрос или проверить, благоразумен ли я или нет. Он говорит, это простые вопросы. Если бы кто-то стал подражать тебе, не вызвало бы это в тебе тревогу или переживание? Вы слышите? Павел говорит в одном из текстов 1 Коринфянам 11:1, подражайте мне, как я Христу. Вот если бы кто-то стал подражать тебе, тебя бы это обрадовало? Хотел бы ободрить родителей, или просто вдохновить их, или просто вразумить? Дети подражают нам. Хотим мы этого или не хотим? Если ты руководитель, сотрудники подражают тебе. Люди нам подражают. Если бы Иисус сегодня наблюдал за вами, то что бы испытали вы в вашем сердце? Вот все эти молитвы Павла о чистоте, непорочности имеют под собой серьезные основания. Они имеют основание второе пришествие Христа. Смотрите, в конце 10 стиха Павел молится об их перспективе. Он говорит, чтобы вы были чисты и непреткновенны, когда? В день Христов. И это вторая посылка Павла на день Христов. На этот день, когда верующий вознагражден будет за свое служение и получит уникальное место в Царстве Христовом, которое он установит даже здесь, на земле, по своему второму пришествию. Библия рисует всеобщую прекрасную картину, что церковь, облеченная в белый чистый весон, спускается на землю со Христом, чтобы восстановить его царство, которое, как он говорит в Писании, будет длиться 1000 лет. Книга Откровения, 19 глава, стих 14. Иисус не приходит за своей церковью, он приходит со своей церковью сюда, на эту землю. Церковь уже с ним, и они на пути на землю, чтобы царствовать вместе с ним после его победы над врагами. Причем самое интересное в том, что у его детей, его церкви нет никакого оружия, потому что сражаться будет Иисус, не они. И Павел говорит, живите, пожалуйста, во свете этого славного дня, когда вы будете оценены, дня, когда вы предстанете перед ним, дня, когда вы дадите ему отчет, а за один талант, который он дал вам, или за 5 талантов, за 10 талантов, когда вы будете награждены и назначены на свой царственный пост в его царстве. Живите в ожидании этого дня. Живите, все, что вы делаете сейчас для Божьей славы, это будет иметь смысл. Все, что вы делаете сейчас для радости Иисуса, это просто прелюдия. Это еще больше радости, когда вы будете снова делать для Него в грядущем царстве. Павел, по сути, помогает верующим иметь верную перспективу, правильные ориентиры. Это единственный день, дорогие мои, когда мы примем это значение для нашей жизни. Все остальное блекнет и меркнет в его свете. И Павел не был каким-то наивным религиозником. Он помогал людям избавиться от влияния ложных термометров. Он хотел, чтобы день Христов формировал его образ мысли, его решений, всю его жизнь. Я молюсь, говорит Павел, чтобы во свете явления Христа вы стремились к тому, что лучше всего, что лучше всего. И четвертая перспектива. Смотрите на... Потому естественно, что пятая его просьба в начале 11 стиха, она связана с их продуктивностью или плодоношением. Смотрите, он говорит, будучи наполнены плодами праведности. Кто не слушал четверговую проповедь, послушайте, пожалуйста. Мы также говорили о верности и плодоношении, которые через Иисуса Христа во славу и хвалу Божию. Павел молится о том, чтобы верующие были фабрикой добрых дел, фабрикой плодов праведности, чтобы на нас с вами был отпечаток праведного характера самого Христа. Посмотрите, он говорит, я молюсь о вас, чтобы вы расцвели и принесли богатый урожай праведности, который будет изобиловать или переполняться любовью. Причем интересна сама фраза. У апостола Павла у него нет ни одного случайного слова. В его посланиях каждое слово, каждая формулировка, каждый оборот мысли имеют принципиальное значение. И здесь, посмотрите, что он пишет. Чтобы мы с вами были исполнены плодов праведности. И он не ставит точку. К сожалению, современная религия ставит точку здесь. Нас учат, что если ты хочешь, чтобы Бог принял тебя, будь добрым. Если ты хочешь, чтобы Бог благословил тебя, будь хорошим. Твори много добрых дел, и тогда ты получишь или завоюешь, приобретешь Божье благоволение. И в конце концов, даже, может быть, место в царстве. Ложь. Вот почему. А, кстати, очень популярно так мученичество в основных религиях в нашем мире. Потому что люди попытались сделать много добрых дел. Они на каком-то этапе испытывают банкротство, потому что они не могут понять, а достаточно ли я сделал добрых дел, чтобы заслужить спасение, прощение или принятие? Достаточно ли я сделал добрых дел, чтобы Бог мог принять меня к себе на небо? Там, куда-то в свое царство. Люди испытывают неуверенность. И вот вам говорят, если ты будешь мучеником, то точно попадешь. И многие люди со всей искренностью идут таким путем, потому что они думают, что они смогут заработать или получить место у Бога. Но здесь Павел говорит совсем иначе. Он рассказывает не какую-то мертвую, пустую религию, где требуются твои усилия или потуги, твои старания. Он говорит о настоящей религии, о настоящей вере. Он говорит, наполненный плодом праведности Иисусом Христом. Подчеркните себе. Он говорит, другими словами, праведный плод – это плод праведности. Он никоим образом не достижение людей, но благодатное деяние или действие Божьей благодати, совершенное Иисусом Христом. Это прекрасное упоминание нам о том, что все доброе, что мы делаем для Христа, это в сущности работа Христа в нас и через нас. Другими словами, причиной плода в нашей жизни являются не наши усилия, а работа Христа, внутреннее действие Духа Святого. А внешнее проявление – это плод этого духа. Плод праведности – это просто плод правильных отношений с Богом. Павел пишет смело, утверждая, что мы с вами не только прощены, но теперь мы можем быть плодоносными. И как мы были прощены не благодаря нашим усилиям, так и наше плодоношение – это Божье действие через нас. Понимаете, плоды появляются на ветке не потому, что ветка страстно старалась вырастить эти плоды. Понимаете? А чтобы они летом там были, фрукты висят на этой ветке в июле, не потому, что ветка старалась делать упражнения. Раз, два, три, раз, два, три. Сейчас, в июле, будет большой плод. Причина, почему плоды висят на этой ветке, потому что эта ветка соединена с деревом, с корнем. Это единственная причина. Потому что если вы эту ветку отрубите или отпилите, оторвете, отломаете, она ничего не даст. Вот, пожалуйста, интересная аналогия. Мне нравится история. Вы замечаете, что я нередко привожу разные исторические факты. Был такой известный деятель исторический, очень противоречивый в чем-то. Ему даже дали прозвище Лоренс Аравийский. А он был в Париже со своим любимым раввином, а после Первой мировой войны и взял их с собой, несколько этих ближневосточных друзей, чтобы показать им достоверности, достопримечательности своего прекрасного современного мира. Он рассказал им и сводил их во многие прекрасные места Парижа. Но вы знаете, что привлекло его друзей больше всего? Как вы думаете? Кран с водой. Его друзья были в восторге и поражены. Не это Эйфелева башня, не поле, не Версаль, а не все эти удивительные красоты. Их больше всего поразили водопроводные краны, потому что их открываешь, и течет вода. Там, в Аравийском полуострове, там не так происходит. Воды не хватает. И вот когда они уже собрались уезжать, его друзья пропали. И наш главный герой, это реальная история, он бросился их искать. И знаете, где он нашел их? Нашел в ванной комнате. Они пытались эти краны как-то забрать с собой. Он говорит, что вы делаете? Нам нужна эта вода. Они думали, что когда краны увезут в сумки с собой, откроют их там у себя дома, потечет вода. Они не осознавали, что там целая система водопровода, система труб, что вода находится в резервуаре, к которому подключена эта система труб. И в конце концов эти краны сами по себе не могут дать воды. Иисус Христос сказал, кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Иоанна 7:38. Иисус также сказал своим ученикам, прибудьте во Мне, то есть, по сути, оставайтесь соединенными с Моей благодатью, Моей жизненной силой, Моей любовью, и вы принесете много плода. Ибо без Меня не можете делать ничего. Вы слышите? Без Меня, говорит Иисус, не можете делать ничего. Он не говорит, делайте во имя Мое. Вот все цыгане, попрошайки, кого вы встретите на улице, как они там просят вас, вы помните, наверное. А он говорит, без Меня не можете делать ничего. Он не просто призывает творить добро, он призывает пребывать в Нем, чтобы творить добро. В противном случае вы просто кран, упакованный в чью-то сумку. Или вы просто ветка, лежащая на земле, которую пинают или которую переезжают машины, но которая плода не имеет на себе. Вы принесете много разных плодов, но только не Божьих. Потому что Божьи плоды приносят только те, кто соединены со Христом. Видите, что Павел здесь не просто молится о том, чтобы они приносили плод, но он молится о том, чтобы они поняли, что нам нужно оставаться в общении, в подчинении, единении с тем, кто производит этот плод. Кстати, здесь не остается места для какого-то самовосхваления, потому что все эти плоды – это действие Божьей благодати. И нет смысла также для сравнения, потому что все это случилось в жизни другого хорошего. Это сделал Бог. Это тот же самый Бог, который работает в тебе. Ни зависть, ни сравнение, ни восхваление не имеют основания, потому что это Божья работа в нас. Этим Павел завершает свои вступительные слова. Слова гражданам небес, именно находящимся в Филиппах. принадлежащим и служащим через Божье посольство по местную церковь. И он усердно молится об их страсти, чтобы они росли в любви, чтобы их прогресс, чтобы они познали истину, об их практике, чтобы они были проницательными, об их избирательности, чтобы они избирали лучшее, то есть Божье, об их чистоте, чтобы они были искренними и честными, о их благоразумии, чтобы они ходили с осторожностью, об их перспективе, чтобы они жили в свете будущего в своем настоящем, об их продуктивности, чтобы у них была плодоносная жизнь. Можно заметить, дорогие мои, еще раз, это познание Бога, Его любви, приводит к тому, что мы растем в личной святости и полны духовных плодов. И каждый из нас может сегодня проверить, что в моей жизни сегодня изобилует. Если я познаю Бога, то будут меняться мои внутренние желания, мои внутренние привязанности, и преображаться мое внешнее поведение. И Павел заканчивает свою молитву самым важным пунктом, показывая их приоритет. Посмотрите 11 стих в конце. «Все ради славы и похвалы Бога». Конечная цель всего в этом мире – это Божья слава. Причина, почему происходит то, что в нашей жизни – это Божья слава. Мотивация для нас с вами что-то делать – это ради Бога, чтобы восхвалить Его, чтобы Его прославить. Всем должно быть ясно, верующим должно быть ясно, что любовь, которая изобилует так бурно знанием, нравственным восприятием, способностью выбирать, а что-то хорошее, всеми этими качествами, которые приводят к благородным поступкам. Они указывают не только на нас самих, они указывают прежде всего на Бога, который работает в нас и через нас, так чтобы мы это видели, и окружающие нас люди. Иисус об этом говорит в своей Нагорной проповеди, в Матфея 5 глава, 13 стих и ниже. «Вы соль земли, но если соль потеряет свой вкус, чем осолить ее? Она уже ни к чему не годна, как только быть выброшенной и быть попираемой людьми. Вы свет мира. Город, что расположен на холме, не может быть скрыт. И свечу не зажигают, и не ставят ее под сосуд, но на подсвечник, и она дает свет всем, кто в доме. И пусть свет ваш так сияет пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли не вас, а Отца вашего, который на небе». Павел заканчивает свою молитву прославлением Бога и призывом прославлять Его. Потому что в этом главное предназначение человека. И когда это происходит в нашей жизни, когда мы живем для Божьей славы, когда Бог прославляется через нас, тогда мы испытываем невероятное удовлетворение, что не может дать нам никто и ничто. Молитва Павла очень краткая, но очень глубокая. Это молитва о христианской общине, а значит и о нас с вами. О том, чтобы она переполнялась разумной и проницательной любовью. О том, чтобы эта церковь была способна распознать и выбирать действительно важные вещи в жизни. Чтобы она была чиста и никогда не была средством причинения вреда другим. Чтобы она позволяла Иисусу рождать через нее все виды добрых дел. И чтобы таким образом она стала общиной, которая посвящена прославлению, восхвалению, почитанию Бога. И сама стала поводом, причиной для прославления и восхваления Бога другими. Однажды я посещал больницу с группой братьев. И мы ходили из палаты в палату. И давайте признаться честно, посещение больницы – это очень тяжелое дело. Особенно, когда сталкиваешься с людьми с серьезными заболеваниями, и они обречены. А когда я посещал, тогда еще не было популярно движение хосписов. Поэтому в некоторых палатах были смертельно больные. Я должен признаться вам, что в каждой палате, куда мы заходили, мы сталкивались чаще всего с больными, с большим объемом ропота, негодования, обиды, недовольства. Но совершенно неожиданно в одной палате мы встретили христианина, брата из другой церкви. Мы не знали, что он здесь, он был из другого города. Его привезли в наш город, и когда мы беседовали с этой палатой, то признаюсь, откровенно, там была жизнь, хотя наш брат физически умирал. И мы спросили у него: брат мой, что мы можем сделать для тебя? И он сказал: братья, мне так не хватает общего пения. Давайте споем. Мой дом на небе за облаками. И мы запели все вместе. Когда я живу для Божьей славы, когда я живу для славы и похвалы моего Спасителя, где бы я ни оказался, это приведет к моей пользе, потому что это ради Бога. И там, где Бог, там жизнь и славословие. И мы помолимся, чтобы наша жизнь была для Его славы, чтобы все, что мы производим, это прославляло Его и хвалило Его. Достойного нашего Господа. Аминь. Давайте встанем для молитвы. Наш дорогой Бог, мы славим Тебя за милость Твою и за возможность того, что Ты предназначил нам быть здесь, и мы послушались Тебя, и были для того, чтобы впитать эти истины в себя, а чтобы быть искренними, чтобы быть беспорочными, чтобы жить для славы Твоей, и в день, когда Ты придешь, Ты мог найти нас готовыми к встрече с Тобой. Господь, молимся Тебе, благослови нашу рабочую неделю, которая предстоит перед нами, чтобы в окружении тех друзей наших, соседей, близких, коллег по работе, мы также могли проявить к ним Твою любовь и показать им на Тебя, чтобы их жизнь приближалась к Тебе. Господь, молимся Тебе снова за брата Пола и за тех, которых он проповедует теперь. Господь, благослови этих молодых людей, которые бы пожелали следовать за Тобой, быть частью Тебя, быть прикнутыми к Твоему соку, к Твоему корню, чтобы быть плодоносными, чтобы не оказаться бесплодными. Благослови, Господь, также всех других, которые проповедуют, как брата Костю, брата Андрея, чтобы и в их жизни был также плод, который бы был на последний день готов, спелый и годный для употребления. Молимся Тебе, Господь, благослови нас при расходе, и будь Ты возвеличен и прославлен, достойный наш Бог. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь.
Аминь. Аминь.
Есть пение, брат Иван? Или кто будет петь сегодня?
Господин, лично...
51, давайте найдем и споем. Я слышу со Христа, Спаситель говорит: ты грешен за тебя, я ко Христу прибит. 51 номер.
Я слышу со Христа, Спаситель говорит: ты грешен за тебя, я ко Христу прибит. Дух мой уплатил любящий Иисус, своей кровью искупил, я только им говорю. Господь, твоя рука все может совершить, сокрушить ярмо греха и все раны исцелить. Дух мой уплатил любящий Иисус, своей кровью искупил, я только им хвалюсь. Я не достоин жить Христом на высоте, но мой грех с меня омыл кровью Агнца на кресте. Дух мой уплатил любящий Иисус, своей кровью искупил, я только и хвалюсь. Когда живу ныне, перед Творцом явлюсь, буду повторять везде: меня Иисус. Дух мой уплотил любящий Иисус, своей кровью искупил, я только им хвалю.
Когда живонный день перед Творцом явлюсь? Могу ли я вас спросить, мы 4 раза пропели припев. Марина, можешь сказать одну строчку из припева, когда песенник уже закрыт? На море. Своей кровью искупил, я только им хвалюсь. А сделайте, чтобы эта неделя была похвалой Иисусу. Не своими заслугами, не своими достижениями, не своими деньгами, не своими какими-то еще успехами, а чтобы вы прославляли Господа всем, что вы делаете. Продолжайте молиться за брата Пола. Я думаю, что теперь будет самый трудный для него период. На 7 часов его время отстает от нашего. Ему, приехав сюда, нужно снова перестраиваться, догонять наше время. Скажем, когда мы будем спать, он будет проповеди составлять. Для того, чтобы позаботиться о нашем духовном состоянии. А потому, Иван, идите колонну спать. Потому молитесь за его перелет. Вы знаете, что это не просто сегодня, когда падают самолеты, когда там еще разные бывают случаи. В нашем аэропорту то бомбу подставят, то еще там что-то подставят. А потом молитесь, чтобы он мог благополучно прилететь, отдохнуть и отправиться в следующее путешествие, где будут присутствовать сотни тысяч футболистов, а где нужно много работы проделать для того, чтобы хотя бы одного заинтересовать тем богатством, который кроется в этой книге от Бога, о котором мы слыхали сегодня, чтобы явиться с плодом, не явиться с пустыми руками. Также я попросил вас продолжать молиться за брата Клейтона в Красном, за нас в Бельцах и все другие служения, которые будут происходить. А если вы будете кому-то свидетельствовать, скажите об этом. Мы рады помолиться и за вас, чтобы Бог давал вам мудрость, какие слова или какие стихи процитировать, для того, чтобы человек ушел убежденный, ушел вдохновленный, ободренный, чтобы он пожелал вникать в Божье Слово и исправлять свою жизнь согласно Ему. А попросим брата Клейтона помолиться в заключении, и будем свободны.
Lord, thank you for a wonderful day.
Господь, благодарен Тебе за прекрасный день.
Thank you for the opportunities you give us to serve you.
И благодарен Тебя за возможность послужить Тебе.
Thank you for your great salvation.
Благодарен Тебя за величайшее спасение.
Lord, I pray you'd go before us today.
И я прошу, Ты иди перед нами сегодня.
Bless the service in Belts.
Благослови служение в Бельцах.
Service in Krasny.
Также служение в Красном. Мы молимся теперь за брата Пола, когда он, возможно, проповедует.
Lord, I pray you use him in a great way there.
Я прошу, используй его могучим образом.
Bring him home safely.
Привези его домой благополучием.
We pray all these things in Jesus' name.
Об этом все молимся во имя Иисуса.
Amen.
С миром Божьим, жмите руки, общайтесь, а также в четверг ждем вас всех в таком же количестве для слушания Божьего Слова, которое, возможно, брат Пол будет говорить. Так что вам...